своими чадами. Диктофонная запись передана радио «Радонеж» Инной Черкесовой.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает слушателей радио «Радонеж» в теплоходное путешествие на остров Валаам, Канивец, Санкт-Петербург, Кронштадт и Александро-Свирский монастырь. Для слушателей радио «Радонеж» действует специальное предложение от 18 до 22 тысяч. Любое место. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяем телефон. 495-937-5791.
Благословен. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» в прямом эфире. У микрофона Владимир Николаевич Крупин. И этот час мы, даст Бог, проведем в лучи здравия и используем для умственного, душевного, сердечного состояния. Очень хорошие дни сейчас идут. И очень ближние тоже просто прекрасные. Как вы сами понимаете, в церковном смысле, а значит, в нашем душевном. Это завтра. Завтра у нас икона... Главная икона нашей церкви православной русской – Владимирская. Послезавтра это Ивановская, всю Ивановскую, предтечи, а далее Петра и Феврония. Это наш великий праздник, который укрепляет наши семьи, нашу любовь друг к другу. А там, и еще надеюсь познакомить вас с неизвестным Федором Абрамовым и с неизвестной, прекраснейшей, вернее, Федором, они оба известные, что еще не звучавшие его строчки. И точно так же, как совершенно новые стихи прекраснейшей нашей русской поэтессы Светланы Сырневой. Ну, а вначале о Владимирской. Я думаю, уже здесь... Наши слушатели все знают, подготовлены, что она написана евангелистом, апостолом Лукой. Лука написал ее на крышке стола, за которым обедало святое семейство. Потом эта икона была... Потом эта икона была подарена... Вспоминаю сейчас император. Нет, этого... Иерусалимского патриарха. Но не суть важна. Была подарена Юрию Долгорукому. А это очень важно. Именно Юрию Долгорукому, киевскому князю, а его сын, вы понимаете, Андрей Боголюбский, а как раз завтра собор Владимирских святых. Земли очень очень такой святой для Руси. И вот как раз в число этих святых входит Андрей Боголюбский. Его называют первый русский царь. И вот Андрей Юрьевич, сын Юрия Долгорукого, основателя Москвы, как раз когда уходил на север, то взял эту икону с собой. Эту икону взял с собой и, значит, и лошади, кони, которые везли повозку, карету с иконой, встали наотрез, дальше не пошли. Ему явилась Божья Матерь, а этот эпизод запечатлен в иконах, посвященных Андрею Боголюбскому и Божьей Матери, и они дальше не пошли, и Божья Матерь ему повелела тут оставить ее, и отсюда она стала наименоваться Владимирской. Это икона наша главная, и этой иконе единственной дано 3 дня в наших святцах, в годовом круге наших молитв, дано 3 дня. Это вот как раз 6 июля в память освобождения от хана Ахмата, и она, эта же икона еще и знаменита тем, что ее встречали около будущего Сретенского монастыря перед Лубянкой, и был потом позднее монастырь Сретенский, который был вначале подворьем Псково-Печерского, а теперь он самостоятельный Сретенский монастырь. Это 6 июля нового стиля. Это год был 1480 год. Напомню, хан Ахмат шел на Россию, когда уже было огнестрельное оружие. То есть он подошел к реке Калужская река Угра. Угру у нас в России называют пояс Богородицы. Вспомним пояс Богородицы, тоже евангельское, библейское. И стоял там. И с этой стороны наши стояли, Иван III, и с той стороны стояли. И стояли, но татары ушли от Угры в 480 году. И это было как раз ровно через 100 лет после Куликовской битвы. Как раз эта дата обозначает полное окончание ордынского татаро-монгольского нашествия на нашу матушку Русь. Второй праздник, посвященный Владимирской Божьей Матери, он 8 сентября, осенняя Владимирская, это Тамерлан. Тамерлан шел на Русь, Тамерлан, кроме всего прочего, а как раз этот год, 1395, как вы сами понимаете, это год вскоре после Куликовской битвы. Куликовская битва была очень кровопролитна для России. Очень многих мы потеряли сыновей своих там русских воинов, и Русь была ослаблена, и, конечно, шел Тамерлан со свежими войсками. И, конечно, угроза России была совершенно явна. Но он ушел от Ельца. Предание говорит о том, что Тамерлану явилась Божья Матерь, повелела уйти. Это еще нужно добавить то, что Тамерлан, кроме всего прочего, ему приписывают многие доблести, и одна из них – это уничтожение этой заразы, вот этого гомосексуализма. Он с этим воевал. Есть картина Верещагина «Апофеоз войны», где пирамида с черепами. Вот эти черепа – это черепа гомосексуалиста Ближнего Востока. Он его уничтожал, эту заразу, и шел на Русь. А ему Божья Матерь явилась, Ельцика, такой заразы в России нет, уходи. И он проснулся, вышел из шатра и велел войскам поворачивать обратно. Потому что, в самом деле, такой заразы во веки веков не бывало на Руси, и дай Бог, чтобы никогда не было. А то, что ведь вообще, вы знаете, вот ощущение того, что Запад злобствует и злится на нас. Между прочим, вот эта тайная пружина грузинских событий, они тоже связаны с этой заразой. В этот день было назначено шествие этих гомосексуалистов, шествие в Грузии. И вот как раз они придрались к тому, что все было готово. И когда Гаврилов сел в кресло спикера, ведь он же сам бы не сел. Я знаю Гаврилова, но он человек совершенно деликатный. Как бы он пришел, досел? Это по протоколу. Он был председателем ведения этого высокого собрания. Пришел и сел. То есть в этом отношении не было никакого нарушения с нашей стороны. Ни по протоколу, ни чисто по человеческим вежливостям таким. Но, видимо, все было уже готово и подготовлено. Что уже там через полчаса кричали: митинг русский, убирайтесь. И вообще какая-то злоба возникла такая. И вы знаете, везде один и тот же почерк. Что Екатеринбург, что Киев, что Майдан. Майдана, все одно и то же. Всегда идут музыкеры, уже готовые, подготовленные. Чаще всего они из Москвы. Вот я вспоминаю, как в Вятке, в Кирове, судили Навального. Алексея Навального судили, и его воровство Вятского леса русского было доказано полностью. И там весь день, там и накануне горланили у здания суда, у администрации горланили, там требовали свободу, там все этому, ну, отмены суда этому Навальному. Доказано было его, значит, вина. Там были какие-то уклончиво вынесенные постановления, отложено разбирательство. А я как раз в тот день уезжал в Москву на поезде. И пошел, это поезд «Вятка» фирменный, шел в Москву. Я пошел вечером, ну, сел в вагон и пошел в ресторан что-то перекусить. И полный ресторан был битком набит вот этими крикунами, которые были пьяны, веселы, развязаны, и они кричали «За Алёшу! За Алёшу!». То есть они профессиональные бузатёры, им платят, и платят им везде, где они мутят воду. Точно так же было все и в Грузии. И, конечно, по всему миру вот это идет, вот эта зараза, которая идет, которую Тамерлан уничтожал. И, конечно, это очень непростая угроза для нравственного, морального, духовного, душевного состояния. Так вот, и, значит, это 8 сентября 1395 года Тамерлан ушел от Ельца. Еще предание говорит о том, что он безумно полюбил вдову дьякона Елецкого, но это уже чисто елецкое предание. А у нее мужа убили, и она необыкновенной красоты была, и тоже ему велела их уходи. И еще осталось упомянуть, это 1521 год, празднуется 3 июня, это Махмед-Гирей, крымский хан Махмед-Гирей, тоже это в честь этого ухода его из России установлено третье празднование иконы Божией Матери Владимирская. Вот такой великий праздник нашей великой иконе. Она долгое время она была в Успенском соборе принесена в Москву из Владимира. Как раз вот ее встречали, тут здесь Сретенский монастырь, тут ее и встречали. Как раз он поэтому и назывался Сретенский, то есть встреча с Сретенским монастырем. Потом она была долгие годы в Успенском соборе. После ее революции ее заключили, потом изобразили, что это не икона, а великое произведение искусства, она была в Третьяковской галерее. Я очень даже помню эти времена, я очень даже помню, как стояли люди, которые около меня стояли безмолвно, и они ничего не нарушали, но очень негодовали вот эти служащие, и как бы, мол, не надо тут стоять, не надо. И еще я знаю одного человека, вернее, знал еще одного человека, вот мир его праху, я вот даже не помню, как его звали, он был в числе Симоновского братства, а в старом Симонове была могила... На заводе «Динамо» в компрессорном цеху была, то есть не в компрессорном цеху, а цех стоял на могиле великих монахов Пересвета и Осляби. Пересвет, как известно, погиб в Куликовской битве, а Осляба, они обменялись крестами, то есть они крестовые братья. А Осляби еще долго жил, и он даже упоминается в летописях, как в числе русской делегации ходил в Персию. Так вот, а после уже кончины по... их просьбе, так как они крестовые братья, его похоронили к брату Пересвету, и там была их общая могила Пересвета и Осляви. И вот я-то тоже помню движение за восстановление этой могилы. Очень даже это я помню, как мы это сделал надгробие, сделал Вячеслав Клыков, но это надо еще это было все пробить, эти вот расстояния. Все-таки молодцы наши люди, удивительно просто, вы знаете, когда мы, кажется, захотим, то мы все можем. И вот сделали вначале ракада такая, мост такой, наверное, очень долго нужно было идти, но все-таки уже и в этом цеху вначале, а потом уже и теперь доступ к могиле Пересвета и Осляби. Так вот, в числе Симоновского братства был этот человек, который ходил к иконе Владимирской Божией Матери каждый день. И каждый день на память прочитывал акафист иконы Владимирской Божией Матери. Каждый день. Понимаете? Долгие годы. Вот, это напоминает мне стояние на Карповке, это в Петербурге. На Карповке, где в монастыре упокоился святой праведный наш батюшка Иоанн Кронштадтский, преподобный. Так вот, там тоже запрещали стоять около этого монастыря. Так стояли там канал, на другой стороне канала всегда несли вахту православные люди. И они сменяли друг друга. И эта вахта была долгие-долгие годы. И вот смотрите, вот и мы даже их имен даже не знаем. Дай Бог им всем, кто жив, доброго здравия, кто упокоился, вечная память. И вот смяли друг друга и читали, читали, молитвы читали. Ну как можно победить такой народ? И вот и снова на нас лязгают зубами. Снова мы опять не угодили кому-то своим образом в жизни. И, ну ничего, не будем горевать. Ну и, конечно, надвигается на нас прекраснейший, редчайший, замечательный праздник, который всегда бывает в Петровский пост. Это, как вы понимаете, это Ивановская. Не случайно самая высокая колокольня в Москве – это Иоанна Великая Иванова. И, как говорили, там Ивановская площадь, и вот когда читали указы царя, то кричали во всю Ивановскую. Во всю Ивановскую кричали, эти указы царя зачитывали. И колокол был, и там Иван Великий, Иван Великий. Это очень хорошо у Шмелева описано, когда вот колокола начинают говорить, и начинается это с Ивана Великого, как там его раскачивают, как все. И вспомните, как Лермонтов описывает, как он поднимался на колокольню Ивана Великого. Ну, то есть, Ивановска. Вообще, это имя, греки гордятся, что у нас нет своих имен, что мы у них взяли все эти имена. Но мы-то взяли не их имена, а взяли обрусевшие имена. И вот это имя Иоанн, Иван, оно настолько обрусело, что уже и даже представить невозможно, что оно не русское. Потому что по частотности оно опережало все другие имена. И вот и немцы кричат: «Рус Иван, Катюшу давай, Рус Иван, Иван». Вот. И очень много тоже Иванов. И даже есть такое шутливое замечание. Приехал один иностранец в Россию, и, значит, что-то спрашивает о каких-то там делах своих. Нельзя, нельзя сегодня Ивана праздновать такого-то, завтра Ивана такого-то. Да что же такое? Когда же у вас Иваны кончатся в ваших святцах? Вот. И вообще этот Иван необыкновенно любимый святой на Руси. Ведь он не просто святой. У него уже очень много наименований. Он последний пророк Ветхого Завета. Он первый пророк нового времени. Он первомученик, первомонах, первоапостол. Он славный предтеча второго пришествия Христа, славный предтеча Иисуса Христа. И он и креститель спасов. Вот сколько у него наименований. Ну, он величайший, конечно, постник. Он величайший образец для монашеской жизни. Я очень помню, как в горне, вот, в Иерусалиме, в горнем монастыре, там недалеко как раз, там, где Иоанн Креститель, пустынька его, пустынька Иоанна, он был младенцем, когда Ирод объявил приказ всех от младенцев убить в Вифлееме и окрестностях до 2 лет. Как раз этому подлежал, этому убийству, и младенец Иоанн. И вот уже с ним Елизавета бежала в эту пещеру, а уже отца его, Захария, уже он убит, как говорится у нас, между алтарем и паперчью убили. А он с мамой бежал туда, это родственница нашей Божьей Матери, именно туда приходила Святая Дева Мария, приходила к своей сроднице после того, как ей архистратик Божий говорил, сказал, что вот и твоя южика Елизавета, вот, мол, ей много лет, но вот она ждет ребеночка. И вот она приходила и пробыла у нее, и возвратилась в дом свой. И вот Елизавета бежала в пещеру с младенцем. Это примерно там, если по прямой от их дома, то, ну, может быть, там крутится дорога. Ну, в общем, километра, может быть, 3, может, 4. Может, если по прямому, может, чуть меньше. И вот я там ходил, эту пещерку, а там ее то ли бенедиктинцы, то ли кто, в общем, захватили, и они, в общем-то, пускают к этой пещерке, пускают, но у них все строго, у них вот часы посещения. А уж нет, так нет, там и железные ворота, все закрываются. Вот, я помню, как прибежал туда, потому что очень хотелось быть в этой пещерке, очень хотелось. А спросил монашенку, которая нас сопровождала, говорит: нет, у нас в этот раз нет посещения этой пещерки. Ну, я подумал, я все равно успею до выезда на экскурсию. И вот туда побежал. И там было закрыто. Ну вот я помню, как перелез через забор, а потом, когда уходил, оглянулся, ничего себе, подумал, как это меня вдруг. И вот так Господь помог. Я пришел к этой пещерке, где младенец был, Иоанн Креститель. Как там удивительно все хорошо, красиво. Там вдалеке такие крутые горы, долина, зелень, ликование такое. А сама пещерка увита цветами. Еще такое благоухание. Там всегда благоухание, потому что одни цветы отцвели, другие начинают цвести. Кончились одни ароматы, другие запахи начинают посещать, заполнять воздух. И там источник перед пещеркой такой довольно большой. И в нем лилии, такие листья такие разлапистые, как наши кувшинки. Я и подумал, что это источник, который погружается, и ухнул туда. А там большущие, огромнейшие рыбы, карпы, вот и золотистые, сверкающие такие. А оказывается, я хлопнулся в источник не в тот, в который надо, а в тот, в который тут, так сказать, что называется, декоративный. Ну, потом-то, когда приехал с экскурсии уже где-то на следующий раз, то я и в том побывал источник. И вот там эта пещерочка, такая трогательная, такая умирительная, где вот он жил младенчиком. Ему приносили молоко, ангелы учили его уму, разуму, грамоте. И там камень в этой горницкой обители, где он произнес свою первую проповедь. Он, конечно, был суров, непримиримый такой, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, порождение ехидны, как вы решили бежать от грядущего Божьего гнева. Ну, в общем, очень был такой суровый. А вот когда шел Спаситель, он сказал, я не достоин у тебя развязать ремень на обуви твоей. Вот удивительно, и как его любил Иисус Христос, как он посылал к нему, и Иоанн Креститель посылал ко Христу своих учеников. Ну, это можно долго говорить. Ну вот, и наступает еще прекраснейший праздник наших любимых покровителей, нашей любви друг к другу. Жениха к невесте, невеста к жениху, мужа к жене, жены к мужу. Это, конечно, Петр и Феврония. Петр и Феврония. Она крестьяночка, а он князь. Это огромное социальное неравенство. Ну вот, она его исцелила. Он вроде вначале, ну, что уже, с него сошла короста уже, все его, она, вроде можно жить дальше. И легкомысленно пообещал на ней жениться. Вот, ну, чем мне жениться? Я князь, и еще найду. Но вот Господь ему повелел жениться, тем более снова на него набросила эта болезнь. Но он не только не пожалел, потому что женился, он Господа Бога благодарил, что ему дал Господь такую жену, умную, красивую, приветливую. Ведь даже княжество-то Муромское расцвело. Но злые, завистливые эти вот жены, там, боярские, как они стали, ну, надо же, вот, мол, какая, я столбовая дворянка, а это вон какая крестьянка пришла, и стали ее выживать, и она сказала, милый мой дорогой, ты оставайся, а я пойду, я не хочу, так сказать, мешать ни княжеству, никому, а он... А, так ей сказали, что ты хочешь, возьми ты все это, ну, уходи от нас, ей сказали, пришли, уходи. Она говорит, я возьму самое дорогое. Да, бери. И она взяла мужа за руку, говорит, вот это мое самое дорогое, больше мне ничего не надо. И тут известен еще эпизод, когда на корабле они шли на судне по Оке, и там один боярин, как нынче говорят, глаз положил на нее, и она заметила это. И ему говорит, ну, ты выпей с этого... Подвела его к борту. Выпей воды тут. Он выпил воды, попил. Подвела его к другому борту. Ну, и отсюда попей с этой стороны. Он попил. Ну, что, отличается та вода от этой воды? Нет. Так вот, и говорит, наше женское естество ничем не отличается. Да как же ты можешь на других женщин смотреть, если ты женат? Ведь это нам вот всем великая заповедь, что мы... Ну, чего ради нам искать счастье на стороне, когда есть своя жена? Вообще есть такая примета, что слабый мужчина заводит любовницу, а сильный мужчина заводит семью. И вы знаете, с кем венчаться, с тем кончаться. Великое правило. И вообще такие наши прекраснейшие русские народные сказки, когда о любви пишут, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Ну куда еще лучше? А когда он уже умирает, князь Петр, они их же вернули. Бояре сами поняли, что чего мы лишились, послали за ними гонцов, вернули, и они дальше жили. И вот он захворал крепко, и уже при смерти. А она шьет воздух. Ну, вот там такой покровчик, покров на, ну, может, на чашу, на, ну, для церкви вышивают. И она говорит, и он за ней посылает, говорит, я умираю, приди. И она ему говорит, подожди, господин мой, я вот, надо мне дошить. Дошить, а торопится. И вот она говорит, иду, господин мой. И вот они оба скончались. И они просили похоронить их в одном гробу. Такой гроб сделали. Но тут опять, ну, может быть, даже тут и это как-то и многие другие были против того, что это совсем же необычно, как это так в одном гробу хоронить. И взяли их из этого гроба и не просто в разные гробы положили, а в разные церкви даже положили эти гробы. А они на утро оказались опять в этом гробу в одной церкви. Тогда они поняли и были похоронены. И вот это, Петр Февроний, это символ любви, супружеской любви, верности. И они теперь очень во многих городах, вот в моем родном областном центре в Вятке, который до сих пор оскорблен этим псевдонимом Кострикова, Киров, тоже хороший памятник Петру и Февронию. Он такой трогательный. И там иногда пишут эту птичку, которая прилетала к ней. Вот иногда котик, иногда собачку. Помните это в апокрифе о Февронии, когда она говорит, плохо, когда, значит, дом без глаз, и дом без ушей, без глаз. Говорит, была бы собачка, залаяла бы, ну и так далее. Поэтому, конечно, какие там нам эти, какие там валентинки, какие там эти хэллоуин, какие там эти, когда начинаются всякие, ой, противные празднования, якобы единение и любви. Нет. Поэтому, конечно, очень хорошие у нас праздники идут, замечательные. Дай Бог нам их по православному встретить. И еще у нас надо сказать, и я отсюда делаю переход на рассказ о литературе, это, конечно, день Артемия Веркальского. Артемия Веркальского. А вот я как-то почему не могу понять, почему для себя как-то я объединяю вот этих трех юных святых, это Дмитрий Угличский, Артемий Веркальский и Василий Мангазейский. Один царской породы, Угличский, а другой купец, значит, мещан среднего класса, а третий, вот Артемий, это из крестьян, Артемий Веркальский. Они все не своей смертью погибли. Василий Мангазейского убил хозяин лавки, а Дмитрия Угличского, как известно, посланный убийца. А Артемий погиб от удара молнии, от грозы. А считали раньше, что это Божий гнев. А хотя за что его было убивать, могли бы сообразить. Ему было всего 13 лет. Мальчишечка такой был. Старался услужить, был такой набожный. Помогал папе, маме. И вот он погиб от грозы. И они тогда решили, крестьяне, что, мол, ну, раз так, Богу не угодно, то просто тело закрыли и не хоронили, что, мол, нельзя убито. Но проходит 30 лет. Проходит 30 лет, и тело оказывается нетленным, нетленным благоухающим. У одного крестьянина страшно тяжело заболевает сыночек, он при смерти, и является во сне этому крестьянину Артемий, говорит, вот возьми от меня покров, его закрыли берез или береста, как произносят, такие с березом, такие, ну, посты такие, как кора. И он оттуда взял, он кусочек бересты и принес к сыну. Сын тут же выздоровел. И вот тогда-то поняли, что это никакой, это большой святой. Большой святой. Могу сказать еще, что он здесь и недалеко от нас, это имя прославлено. Потому что мы сейчас вот в эти секунды, радио Радонеж находится на Новокузнецкой. Это Пятницкая рядышком. Пятницкая. А что такое Пятницкая? Это Пороскева Пятница. Пятница. И здесь был храм Пороскевой Пятницы, который потом был, конечно, специально делали так, чтобы выходы и входы в метро или другие здания, транспортные общества ставились как раз на месте церкви. И как бы даже проектировщики доказывали, что вот именно только тут, а никак не в другом месте надо строить эту станцию, хотя ее можно было бы там 100 метров туда, 100 сюда, это ничего не изменилось. И поставили на этом месте. Так вот, до сих пор на метро Новокузнецка в одном из проемов течет от источника Артемия Веркальского струйки водички. Меня на них указал как раз редактор радио «Радонеж», богоспасаемого Таисия Васильевна. И вот я с тех пор всегда сюда, даже специально иногда заезжаю, и там струечки текут иногда, иногда посильнее, иногда поменьше, иногда вот думаю, то ли по нашим грехам они иссякают, то ли, может быть, вот лето жарко пересохло, ну, в общем, я не знаю. А иногда даже бывает так, что даже как-то вот при тебе вот эта крохотная струечка, вдруг она становится немножко оживленной. Так это от источника Артемия Веркальского. Я бывал там, но я бывал там, еще не было никакого монастыря, и это река Пинега, одна из северных рек, очень красивых. И в этой Веркале родился, жил и похоронен по его завещанию прекраснейший русский писатель Федор Абрамов. Федор Абрамов, которому исполняется скоро 100 лет. И у него день рождения бывает раз в 4 года. Как вы сами понимаете, он родился, ну, кто скажет, 29 февраля, високосный год он родился. И вот ему 200 лет, нашему дорогому Федору Александровичу. У него прекрасное произведение, «Братья и сестры», «Трава мурава», «Пелагея», «Алька». Ну, очень сильный, хороший писатель. «Дом» у него замечательная повесть. Он один был из старших в этой, в плеяде деревенщиков наших. Конечно, он относился прекрасно. Это была общая дружба у них. И Астафьев, Распутин, Белов, Лихоносов, Потанин, Личутин, Якимов Борис. И вот Абрамов, конечно, безусловно, был, так сказать, старшиной в этом подразделении деревенщиков наших прекраснейших русских традиционных писателей, реалистов. Вот я сейчас на похоронах его, вот были мы, и был Игорь Туцкий, Владимир Соловухин, кстати говоря, вот о нем мы однажды с вами делали передачу, Владимир Соловухин, а недавно мы ездили каждый год уже, лет уже с лишним 20, это в его день рождения, в его родовое поместье Валипино в деревню, где его могила, а теперь уже могилка и его жены, уже его, уже его могилка рядышком, все она была всегда. Ну так вот, Абрамов и всегда и ждали его выступления на съездах писателей, на пленах. Всегда он говорил резко, четко. Ну, в общем, в нем когда замашка такая была, чисто мужская, командирская такая. Он служил в войсках СМЕРШ, это СМЕРШ шпионов. О них очень много наболтал лишнего, конечно, наш либеральный полк писателей. Боже мой, что только про него не говорят, это что, что это было за градотряды, что они стреляли там в спину идущим вперед, чтобы шли в атаку. Но понимаете, идет война. Можете себе представить, что враг не засылает нам в тыл диверсионные группы или не открывает ранее завербованных людей? Неужели можно думать, что уж так все безоблачно в этом мире? Когда начинают говорить, что эти всякие там лагеря, гулаги, бездинно погибшие, сколько там уже Солженицын швыряться миллионами, там вот там, то, другое, три. Ну, я честно скажу, но были, что воры перестали воровать или еще что? А что не было предательства, дезертиров, диверсантов. Ну, сидеть-то им надо, бандитам, а как не надо? Поэтому там сидело много совершенно правильно сидело. И СМЕРШ этим занимался. И вот, например, есть очень хороший роман «Август 14-го», это Богомолов, вот Владимир Богомолов, замечательный писатель тоже. И вот он тоже рассказывает о работе этих войск, которые были вообще и необходимы. И вот Федор Абрамов. Да, где-то примерно за неделю до его ухода мы, Василий Иванович Белов и Федор Абрамов, обедали в ресторане гостиницы «Россия». И вот как они подшучивали друг над другом, как-то они вот всегда эти наши старшие братья, как-то они умели шутить и как-то так бережно относились друг к другу. И у Абрамова была повесть такая очень хорошая, в защиту природы. Жила-была семушка. Жила-была семушка, это о семге. Это знаменитая рыба севера, семга. Ну, конечно, не первая, вторая после трески. Ну, и вот заказали семги. И Василий Иванович говорит, а что ты семгу-то ешь? Все, что ты написал тогда, эту повесть. Ну, такие шутки были. И вдруг вот такое страшное известие, что вот он на этой операция, операция, он говорит, у меня пустяковая операция, там срежут полип, и все. Ну, в общем, вот такое дело. Я помню, типа, приехали в Ленинград, и вот от прощания с ним, прощания. А тогда вошли наши войска в Афганистан. И, значит, Василий Иванович очень был этим, ну, и встревожен, напуган, и все. Он говорит, ну, за что парни пойдут погибать, в общем. И ему не хотели давать слово, там, из обкома КПСС пришли, там, и дамы, и мужчины, и все. И тогда Людмила Владимировна Абрамова, Крутикова Абрамова, жена Федора Александровича, о, она была вся в него, они нашли друг друга. Она ворвалась в комнату прощания, там, где повязывали траурные повязки, и говорит этим обкомовцам, если не дадите Белову сказать слово, я вам такое устрою скандал, такой устрою скандал у гроба. И, конечно, Василия Ивановича дали слово, и он сказал то, что думал о современности. Я помню, там выступление было еще Данила Гранина. Данил Гранин, он как-то выступал, что «Ай, Федя, Федя, как ты рано умер, вот как ты еще много обещал». Это даже было странно слышать, потому что он ведь уже столько написал к этому времени, что уже обессмертил свое имя. Ну вот видите, как-то я говорю хоть быстро, но все равно время еще быстрее бежит. Мне же очень хочется что-то из него прочитать, то, что вы не знаете. Ну вот сейчас, секунду. Нет, уже это не... Вот про деточек. Умерли у деточек папа и мама. Да как же это, вроде тщательно... А, все. Значит, простите, пожалуйста. Значит, называется... Идем, не сироты, идем с Марьей Ивановной по Волоху, это деревенька такая. Она потускнела, ни единой новой постройки, но молодых людей полно, рослых, волосатых, раздетых по моде. Отпускники, спрашивают, да всякие есть. Есть и отпускники, и из города, и свои деревенские тунеядцы. Страда бывала эту пору, старый мал на пожне, а тут стадо жеребцов да кобыл целыми днями по деревне шатаются. Не знаю, что за времена настали. Мне, старому человеку, хуже смерти это ведь, ей-богу. Так за разговором с Марьей Ивановной дошли до верхнего конца, и вдруг замечаю, суровое, мрачное лицо старухи светлеет, улыбается. Да и сам я, глянув вниз под гору, на пожню, начинаю улыбаться, ну, точно стенокос. Ибо то, что я увидел там, походило на забытую сказку из 30-х, 40-х, 50-х годов. Низенький, утоптавшийся старик с косой, а за ним 5 ребятишек, и все с косками. Так и сверкает на солнце лезе. Да это же Егор Васильевич со своими внуками. Мать у ребят 3 года назад умерла. Самому старшему 10 лет было, а самой маленькой 4. И отца нету, еще раньше матери себя нарушил, спился. Ну как жить? Власть из района, власти приехали за ребятами. А старший и говорит деду, дедушка, не отдавай нас в детдом, мы потом тебя не забудем. Да как же в детдом мне вас не отдавать? Мы с бабушкой много ли получаем? По 20 рублей пенсия. Разве нам прожить детятка всем миром на 40 рублей? А только Анатолий старшего зовут. Все уже посчитал. За нас, говорит дедушка, государство деньги платить будет. Не знаю, сколько-то, чуть ли за 5-х-то получает. Да мы, говорит, это Минька-то следующий, говорит, мы будем прирабатывать. И всегда прирабатывают. И каждое лето с дедом на сенокос выходит. Весь день с утра до вечера косами размахивает. И я каждый день хожу сюда на их радость. Да слаще мне всякой еды, всякого питья видеть вот такие виды. Сама, бывало, 7 лет косу в руки взяла. Я как люблю, когда люди работают. Ну, а эти дети, Марья Ивановна кивнула на них, вообще на особицу. Не знаю, откуда такие берутся, работящие. Это уж ясно, не на кого надеяться. Да ведь они еще и гордые. Да такие гордецы, что они знают, как и сказать. Пошли они в школу после смерти матери. Ну, власть им дают облегчение. Не надо платить за питание. В интернат, на все готовенько. Так что ты думаешь? Они отказались. Дедушка говорит, ты дай хоть сколько-нибудь денег на питание. Хоть по 10 копеек на брата. А питание раньше стоило 30 копеек в день. Нам что? А то нам стыдно не платить-то за питание. А дед руками разводит. Да какой ты, ведь вы сироты. А сиротам век подают. Нет, дедушка, мы не хотим быть сиротами. Мы хотим быть как все. И вот настояли. И сами платят за питание. Вот какие деточки у дедушки выросли. Называется Шама, рассказ называется Шама, крохотный. Еле выговорив слово «мама», девочка сразу завела «шама», то есть «сама». И так, в общем, что бы ни касалось ее, с чем бы она ни сталкивалась, она говорила «шама». Необыкновенно повышенное чувство самоутверждения было в ней. Однажды девочку, ей шел третий годик, ее мать пригласили в гости родственники. Люди состоятельные, бездетные. Девочка оползла всю квартиру родственников, даже под кроватью побывала. И наверняка убедилась, что их, собственно, однокомнатная квартира, конечно, скромнее, конечно, беднее, но стремление к самоутверждению оказалось и тут. Подумав, она сказала: «Зато у вас девочков нету». И была страшно рада, что нашлась, что взяла верх заберённым родственником. «Зато у вас девочков нету». Ну вот, про старика одно. 75 лет. Круглый инвалид войны. Левой руки нет по локоть, на правой два пальца, большой и указательный. Вдобавок к этому почти совершенно слепой и абсолютно глухой. Но что за человечище этот старик? Вырастил 8 детей, построил дом, и кажется, это уже немало. Нет, на старости лет взялся за пруд. И вот уже много лет с весны до поздней осени делает пруд. Вручную. Лопата, цинка крыта с лямкой, больше ничего. Нет, еще упорство. Сейчас я отвечу на вопрос. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Иван Владимирович. Низкий поклон. Очень, очень мне много доставили вы приятного, потому что вот эта любовь ваша к России, все то, что вы говорите, даже, представляете, все мне созвучно. Потому что я всегда говорю, я счастлива тем, что родилась в этой стране, что я родилась в православной семье, дали мне православную веру, а ведь могла бы родиться и в каком-нибудь мусульманской, или в католической. Поэтому мне с вами настолько все интересно, потому что я чувствую ваш вот этот патриотизм, вашу любовь, такую преданность, и это мне очень прям близко. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам всегда оставаться таким человеком, с таким зарядом вот этой, такой, как сказать, любви, чтобы действительно возле вас могли люди видеть это, те, которые, может, даже колеблются в каких-то, сейчас это время тяжелое, чтобы вы давали вот именно пример вот этой преданности.
Спасибо, Господи.
Низкий поклон вам.
Это взаимно, взаимно, слава
и
Богу.
И всех благ. Спаси Христос.
Спаси Христос, сестричка. Ну вот я про старику, который копает пруд. Каждый день с раннего с утра до вечера в любую погоду копает пруд. Откуда же черпает силы этот старик? Он копит и собирает силы зимой. Это как копит и собирает воду в колодце. А во-вторых, это главное, силу старику дает мечта. А мечта у него такая – вырыть пруд, оставить о себе память. Вот. Ну, так, но мне еще хочется все-таки закончить не прозой, а стихами. Стихами. Федор Абрамов, скоро ему юбилей. Ох, еще же вопросы принес редактор. Что вы думаете о засилье массовой развлекательной литературы? Так я думаю, то же самое, что и вы. Это просто стыд и срам. Ну, вы знаете, средств борьбы я не вижу. Это всегда такое было. Вы знаете, например, никто не считал Чехова за писателя, конечно, все был Потапенко знаменитый. Так же, как все эти детективы про атамана Чуркина были гораздо сильнее всяких матерей Горького, понимаете? Ну, хотя она была заполитизирована, ну, считали Немировича, Данченко считали писателем, ну и так далее. Все. Поэтому всегда, вот тут уже надо какое-то чутье вырабатывать в школе. Если в школе человеку поставлен голос, если он воспитан на классике, на великом Пушкине, Тютчеве, Лермонтове, тогда у него уже он сам отшатнется от этой развлекухи. Анатолий, вы замечаете, что православная литература стоит особняком в современном литературном процессе. Ну, я бы не сказал так, все-таки она часть его. Какая часть, а другое дело, но все-таки она участвует в этом процессе. Показатель книги православных писателей трудно найти, это вы правы, в светском магазине, они продаются в церковных лавках. Это вы совершенно правильно, Анатолий, говорите. Вот вы знаете, это проблема большая, я с этим очень близко знаком, потому что, казалось бы, хотелось бы мне весь мои книги в светских магазинах, а все-таки их заталкивают туда. Нет, у нас обостренное чутье у либералов и у демократов. Они сразу делают, как для них это как красная тряпка, это наша литература. Скажите, может ли литература стать проповедью? А вы знаете, оно, иногда так оно как бы и бывало. Может, тут не проповедь, по сути, не проповедь, а может быть, вот какого-то немножко такого, вот церковление такое. Ну, то есть, вот, это вот, например, что, как говорил Свиридов, что вот музыка, главное назначение музыки, размягчать душу, готовить ее к восприятию, что-то возвышенное, может быть, даже Бога. Назначение литературы художественной, это, конечно, чтобы людей подвести хотя бы к церковной ограде, уж если не внутрь, если хотя бы не к амбону, то хотя бы на паперть возвести людей. Конечно, проповедь. А что же сохранило ощущение православности, когда уже все было разрушено? Конечно, литература. Смотрите, вот в 30-е годы вдруг какие там все-таки были тиражи, когда праздновалось столетие со дня гибели Пушкина в 37-м году, тогда в зарубежье с большим размахом, там же еще была огромная волна эмигрантов. И они, это особый разговор, долго рассказывать, что они думали, на чем мы можем сплотить русское зарубежье. И они думали, на Петре Первом. Но к Петру Первому было разное отношение. Тогда они взяли Пушкина и начали печатать его много. Тогда большевики сказали, ну нет, мы победим. И Пушкина так печатали, что, боже мой, как его знали всегда. У меня отец много наизусть знал, его и в школах преподавали. Печатали Некрасова, Тютчева, Сурикова, Никитина, Есенин, несмотря на Троцкого и Бухарина был жив. Ну так вот, теперь я уже ускоряю, потому что очень хочется мне прочитать хотя бы некоторые стихи, последние стихи. Это прекраснейшая наша поэтесса Светлана Сырнева. Она удивительна. Ее в свое время очень сильно заметили, поддержали Петр Полиевский и Вадим Кожинов, и Дмитрий Ильин. И потом она хорошо печаталась, и, ну, удивительно талантом. Она в Вятке моей любимой живет, и оттуда мы. И она из тех мест, откуда великий из великих Николай Заболоцкий, это уржумские места нашей Вятской земли. Новый цикл называется «Северная песня». И там легко его найти. Он сейчас в электронном варианте. Это «День литературы». Вы набираете «День литературы» и «Сырнева» набираете. И «Северная песня». Все появится. И она скоро будет бумажный вариант. И я, еще будет это и на русской народной линии, на «Рос писателя». Вот. «Голос кукушки. Как на заре из небесных песочных часов свет прибывает и копится тихо на дне, сквозь оплетение берез и провалы лесов, голос кукушки в росистой сквозит тишине. Из средоточия ветвей, из глубин неизведанных, тех, из Палестинки не знает ни горя, ни зла, голос кукушки доходит, не зная помех, словно природа свой вещий язык обрела. Из сердцевины миров, упорядочив хаос больной, из средостения вселенной, на чистом дыхании одном, голос кукушки скользит по равнине земной, твой золотой, безошибочный твой метроном. Из бесконечности в вечность летит, лишь на миг посетив, лишь на минуту коснувшись життя твоего, необъяснимый, бесхитростный этот мотив, чистое, легкое жизни земное торжество. Время и радость, сплетенные общим жгутом, лишь по касательной тронут поверхность земли и улетят, растворившись в пространстве пустом, в космосе темном, безжизненной звездной пыли. Как вы же помните, знаете все, как кукушка, последний дом, это вот горько наше убивание насильственных деревень. Есть на горе за рекой, на косогоре крутом, дом одинокий, пустой, старый, заброшенный дом. Гибли деревни вокруг, кто-то его сохранил, кто-то отшельником жил, сколько отпущено сил. Что же наследник не идет, прадеда, деда, отца, выбиты створки ворот, выпали доски крыльца. Старче, воспрянь в синеве, врытый по пояс в траве, не позволяй никому к сердцу пройти твоему. По вечерам издали, глядя лицом на закат, ты восстаешь из земли, пламенем окна горят. Сторож заросших полей, видясь родной стороны, купы твоих тополей высятся в небе вольны. Там у тебя соловей, там у тебя старина, белых цветущих ветвей в мае вскипает волна. Там поваливший плетень, там одичавшая, там вишня, калина, сирень тянутся вниз кому-то. Сгинешь когда-то и ты, тления не избежать, старых смородин кусты будут то место держать. Может, и надобно так прошлое сбросить навек, Опустошенный маяк, косо сечет тебя снег. И в непроглядную тьму мерзлые ветки впились. Я не скажу, почему мы до сих пор не сдались. Вот на север, на север, стеной отвесной, лавиной прямой, здесь рушится ливень из пропасти мутной. Скорее на север, скорее домой, в какой-то машине, случайной, попутной. Пускай без дороги, пускай в никуда, к стеклу запотелому локтем прижаться и видеть, как в луже вскипает вода, как злые воронки в канавах кружатся. Вперед, из-под черного полога туч, где грозно встает за заставой застава, где бурный поток, оборвавшийся скруч, тебя конвоирует слева и справа. Пробиться, прорваться, уйти, убежать, я знаю, дорогу нащупают шины, и пусть не сумеет тебя удержать упругая сеть среднерусской равнины. И времени маятник молча повис, качнуться не смея к пределу иному. Мы мчались на север, мы рушились вниз, но вверх поднимались по шару земному. И там, где кончатся ливни межа, открылись те просветленные дали, и в тихих озерах лежала тужа, и редкие капли с берез упадали. А дальше в симметрии рельсов и шпал, в вечернем тумане, в закате пуглем, железный котельничек упрямо вставал и медленно плыл над высоким обрывом. И ночь восставала, но где-нибудь там расчищено место гнездовью родному, по улицам, вдоль, по созвездиям реклам, в последнем брыжке доберемся до дома. Мой друг, мы вернулись на север, туда, где сходятся линии жизни в пространстве, где тихо полярно светит звезда в своем неподвижном немом постоянстве. Тут надо объяснить, что тужа — это районный центр Вятской земли, а котельнич — это кто ездил, знает, что это такая прекрасная крупная станция на высоком обрыве Вятки, но, как крепко сказал, железный котельнич упрямо вставал и медленно плыл под высоким обрывом. Ночной костер, горел костер, пылал, не уставал, лизал огонь смолистого полена. Он то сжимался, то опять взмывал, как сердце затаившейся вселенной. И выступали вдруг из темноты, стоящие безмолвно друг за другом, и стрельчатые травы и цветы, таинственным сомкнувшимся кругом. Они смотрели молча и в упор, родня, пришедшая по зову брата, и был кузнечиков бессонный хор, за их стеной без заботливо упрятан. А где-то дальше притаился лес, дремучий лес, березовый, сосной. Он тоже высился, и все окрест за ярусом вздымал ярус новый. Ночной костер, природы зыбкий сон, она молчит, она не отвечает. Созвездий и галактик пантеон ее постройки легкие венчат. Один в ночи пульсирует костер, как смертное дитя живой природы, но мир огромный широко простер, недвижный, незыблемые своды. И мы с тобой у костра, во мгле, всего лишь легкие сквозные тени, как отпечаток древней на скале давных-давно исчезнувших растений, как древние обломки черепков в пластах земли тяжелых, монолитных, как спрятанные в залежах веков подобие орудий первобытных. Светлана Анатольевна Сырнева. Так, теперь нам надо... Как вы считаете, почему современная литература предпочитает малую форму? Малая форма, вы знаете, это жизнь заставляет. Жизнь такая торопливо, судорожно, где-то читают уже люди на бегу, поэтому, видимо, и короче начинаем писать. Нужна ли критика писателя? Да не знаю даже. Ну, конечно, между прочим, похвала-то писателя как раз хуже, чем ругать. Какая литература называется греховной? Так это же сами понимаете. Как относиться к книгах Стругацких, как он... Так, ну, фантастика, я не люблю, ну, как относиться, ну, читаться, читать, а нет, так нет. Пестов и Нилус, конечно, нужно прекрасно писать, можно ли по этим книгам. Учиться надо по Евангелию. Антон, что на сегодня с издательством журнала «Литература в школе»? А, «Литература в школе», вы знаете, спасибо, вы послали как раз под занавес. Вы знаете, по-прежнему «Литература в школе» приглашает вас прийти туда и взять, сколько вам нужно этих журналов. Журналы прекрасные, раздарить ученикам, детям, учителям литературы. «Литература в школе» и приложение «Уроки литературы». Телефон, это редактора, 900, пишите, 926. Сколько можно журналов взять, и он не стареющий. 926-925-08-88. Покровский бульвар, дом 4-7, строение 5. Это во дворах-то это все очень легко найти, метро Чистые пруды. Теперь мы быстро зачитываем о здравии. Протоиерея Александра, протерей Василий, болящий монахи Фатини, сначала болящий монахи Варвары после операции, болящий протерей Василия, Иерея Сергия, болящий Ольги Сачады, Александра со сродниками, Ирины Сачады, тяжко болящий Алексея, болящий Пороскев, болящий Ксения, болящий Надежды, Андрея, Натальи, Вадима, Татьяны Сачадами, Ирины Сачады, Георгия, Вадима, Марии болящего Петра, Татьяны Сачады, болящего Алексея, Олега, болящего Людмилы, Геннадия, болящего Людмилы, Григория, болящего Ларисы, Татьяны Сачады, Ларисы, Георгия, Раисы, Евгения, Дмитрия, Надежды, Владимира, Таисия, Веры Сачады, Владимира, Натальи, Анны и о упокоении иеромонаха Владимира, отрока Алексея, Иоакима, иеромонаха Николая, иеромонаха Владимира, Лидии, Нины, Иоанна, Иосифа, Владимира, Антонины, Павла, Александра, Владимира, Натальи, Александра, Николаева, Варвары, Леонида, Фатини, Светлана, Дмитрия, Владимира, Александра, Василия, Валентина, Марии, Фатини, Валерия, Павла, Веры, Александра, Нины, Пороскевы, Любови, Василия, Лидии, упокоение, протерей, новопредставлено Николая. Это Агафона. Да, я бы о нем мог много рассказать. Мы ездили с ним часто. Он писатель книг прекрасных. Ну, его хорошо поминает. Вечная ему память. Царство небесное. Вечная память. О нем бы надо как-то передачу сделать. Ну, все, мы пришли к финалу. Помоги, Господи, милые мои. Всем, всем самого доброго. И не надо ничего бояться. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –